Мир Божий, дорогая церковь, будьте благословенны во имя Господа Иисуса Христа. Сейчас я приехал с Украины, с города Хмельницкого, и большой привет от Центральной Баптистской Церкви Дома Евангелия этого города. Цель моей проповеди сегодня двоякая. Во-первых, я хочу успокоить всех расстроенных. Во-вторых, я хочу расстроить всех успокоенных. Знаете, по идее, мы должны быть всегда довольны тем, что имеем от Бога, и всегда быть недовольны собой. У нас все наоборот. Мы всегда довольны собой, а вот что нам приходит, как-то не очень-то. Поэтому пусть Бог благословит, чтобы все было на своих местах. Итак, вера от слышания Слова Божьего. В одной стране жили туземцы, туда ни разу не приезжали с большого материка. И вот там жила-была принцесса. Знаете, она родилась такой страшненькой девочкой, но она принцесса. И поэтому с детства все умилялись, да чего же она красавица. Ей говорили, с детства, и она в это поверила. И однажды прибыли на остров люди с материка. И купцы привезли зеркало. И вы знаете, туземцы за большие деньги покупали эти кусочки зеркала, принесли зеркало и принцессе. Когда принцесса посмотрела на себя, она в гневе разбила зеркало и приказала убить купцов. Зеркало. Какова роль зеркала? Зеркало показывает то, что нужно убрать. Зеркало показывает то, что нужно добавить. И когда я читаю Библию или слушаю Слово Божье, для меня это я смотрю в зеркало. Очень часто говорят, слушай проповедь, читай Библию и исправишься. Нет, этого мало. Если я смотрю в зеркало и вижу свою грязь, и смотрю дальше, грязь уйдет. Если Слово Божье что-то мне показывает, и я не убираю, не принесло им пользы слово слышанное, нерастворенное верой слышавших. Момент второй. Если я смотрю в зеркало, вижу всех и не вижу себя, наверное, слепой. Если я слушаю проповедь, вижу всех и не вижу себя, это духовная слепота под названием гордость. Зеркала бывают разные. Уже сегодня брат упоминал о зеркале Якова. Вы помните, да? Подошел человек, посмотрел, отошел, забыл. Есть такие зеркала, так люди слушают Слово Божие. Есть другое зеркало, зеркало Каина. Бог ему показывает, руки по локоть в крови, а что, я сторож брату моему? Бог обличает, а человек упорствует. Есть такое зеркало. Но есть благословенное зеркало, зеркало Давида. Это когда Нафан Божье трумо перед ним выкатил, и Давид понял, это я грешник. И меня потрясает этот сильный муж Божий. Вы знаете, Давиду не стыдно было каяться, как сегодня стыдно многим из нас. На протяжении 3000 лет любой человек в мире, открыв 50-й псалом, может увидеть стыд и позор Давида. И он знал, что это будет. Но ему важно было одно. Духа твоего святого не отними от меня. Это было покаяние. Большие люди делают большие достижения. Маленькие люди достижения мелкие. Но и большие люди делают большие ошибки. И где большая ошибка, нужно большое покаяние. У Давида было такое. Рассказывают случай, каялся в церкви цыганенок Яшка. 20 минут объяснял подробно, как он украл веревку, но промолчал, что к ней корова была привязана. Вот очень часто сегодня так люди каются. Корни остаются внутри. Вроде бы вышел, вроде бы помолился. Друзья мои, мы сегодня говорим о любви и верности. Знаете, я вижу много молодого поколения. Я благодарен Богу за церкви, где много молодежи. Это говорит о том, что пожилое поколение в этих церквях заботится о своем будущем. Что это не эгоисты, которые только пойте для нас. Что они понимают, мы должны оставить наследие. И вот когда мы были молодые, мы сейчас молодые, мы влюбляемся. Вот когда влюбленный брат, для него очень важно одно – привлечь внимание своей невесты. Братья, что мы для этого только не делали, вспомни. И так юморили, и так кострили, и такие сногсшибательные вещи вытворяли, лишь бы ее внимание привлечь. Потом мы устроились на работу. Нам нужно было привлечь внимание босса, чтобы идти на повышение. Мы тоже старались, лучше других работать, лучше это сделать, лучше то. В церкви мы хотим привлечь внимание лидеров. У меня к тебе вопрос. Когда ты последний раз пытался привлечь себе внимание Иисуса Христа? Что ты сделал такое, чтобы он сказал, ух ты, смотри. Когда это было последний раз? Когда любишь, ты каждый день хочешь привлечь внимание. Каждый день. Любовь и верность. Рассказывают историю. Одна сестра, миссионерка, работала в селе, и у ней был детский дом, который она вела. И, как вы знаете, она раз в неделю выезжала в город, в метро, и покупала много протовары, промтовары, чтобы хватало на неделю. В очередной раз она делает закупки. Продтовары, промтовары. И среди прочих товаров, для самых-самых мелких, она купила детские ночные горшки. Когда сестра ехала обратно, бензин кончился. Но она смотрит сигнал, через 700 метров заправка. Сестра полезла за канистрой, вспомнила, что забыла. Ну, у нас сестры очень догадливые. Недолго думая, она берет горшок, подошла к заправке, набрала горшок, подходит к машине, открывает бензобак и так, чтобы не разлить, старательно потихоньку наливает. Рядом останавливается 600-й мерс. Плавно открывается окно. На нее изумленными глазами смотрит мэр этого города. И он говорит: «Женщина, я никогда не разделял ваших убеждений религиозных, но ваша вера в чудеса достойна восхищения». Вы знаете, друзья, оказывается, мы можем удивить кого-то, привлечь что-то внимание верою. И однажды я подумал, а что привлекает Христа? Что впечатляет Христа? Вообще можно ли удивить Бога? Как может простой смертный человек удивить Бога, который знает все? Тем не менее, читая мою Библию, я увидел, что на земле Бог во плоти как минимум два раза удивлялся. Первый раз Иисус удивился в Евангелии от Матфея, 8 глава, 10 стих. И его удивила вера сотника языческого. Иисус удивился и сказал: «Да я же в Израиле такой веры не нашел». Потом Иисус приходит к себе домой. Марка 6 глава, 6 стих говорит: «И дивился их неверию». Оказывается, нашего Бога удивляет с приятной стороны наша вера и удивляет с неприятной наше неверие. Но в чем парадокс? Его удивила вера человека, вроде бы неверующего, и его неприятно поразило неверие людей, вроде бы верующих. Парадокс. И поэтому, когда он рассказывал притчу о неправедном судье и такой настойчивой верующей вдове, Лука 18 глава, он ее закончил вопросом риторическим. 8 стих Лука 18. «Но Сын Человеческий пришед, найдет ли веру на земле?» Церковь 21 века, если я приду сегодня, найду ли я вас ту самую веру, которая меня приятно удивит? Ту самую веру, которая меня впечатляет? Найду ли я ту самую веру? Вы знаете, и это очень актуальный вопрос. Потому что если мы реально посмотрим вокруг, мы увидим, что в последние годы вера несколько видоизменилась. Она стала мягкая, теплая, вкусная, нежная, удобная, комфортабельная. Но не такую веру Иисус апостолам передавал. Он говорит: найду ли я ту самую веру, которую рвали на части львы в амфитеатрах Древнего Рима? Найду ли я ту веру, которую император Нерон, обливая смолой, поджигал, и из этого костра лился гимн победы Господу? Найду ли я ту веру, которой за слова «Иисус Господь» открывали рот, наливали раскаленный свинец? Найду ли я ту веру, которую заканывали в кандалы, бросали в ямы, морили с голодом? Она оставалась верной до последнего. Найду ли веру, которая меня впечатляет? Актуальный вопрос. Чтобы легче, вот давайте представим, если Господь приходит сегодня, что удивит его во мне? Моя вера или теплота под названием неверие? Чтобы легче было ответить, тест, вопрос вам, братья, деды, отцы, парни, скажи сам себе, твоя вера впечатляет твою женщину, твою жену, твою дочь, твою девушку? Может твоя женщина сказать: мой муж — это муж веры, это тот, у кого колени верблюжьи, это посвященный Богу служитель? Дорогой брат, если твоя вера до сих пор твою жену не впечатлила, ты надеешься Христа впечатлить? Глупо надеяться. Сестры, бабушки, жены, мамы, девушки, дочки, а ваша вера впечатляет ваших мужчин? Могут ваши мужья сказать с гордостью: моя жена – это Божья жена? Это посвященная Богу женщина. Если до сих пор твоя вера твоего мужчину не впечатлила, с которым ты живешь 10-15 лет, ты думаешь, она Господа впечатлит? Вот самый глупый обман – это самообман. И Библия не раз говорит: не обманывайтесь. Не обманывайтесь, это глупо. Друзья мои, впечатляет ли моя вера? Итак, базовое место Откровения, 19 глава, отрывок 6 по 9 стих. «И слышал я как бы голос многочисленного народа, как бы шум вод многих, как бы голос громов сильных, говорящих: Аллилуйя! Ибо воцарился Господь, Бог Вседержитель. Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим Ему славу. Ибо наступил брак Агнца, и жена Его приготовила себя. И дано было ей облечься весон чистый и светлый, весон же есть праведность святых. И сказал мне ангел: напиши: блаженны званные на брачную вечерю Агнца. И сказал мне: сии суть истинные слова Божьи». Вот они, истинные Божьи слова. Блаженны не те, кто хорошо устроился в этом мире. Блаженна та невеста, которая однажды станет женою Агнца, которая будет на брачном пире. Но чтобы попасть на этот брачный пир, нужно себя приготовить. Нужна особая одежда. Вы помните, Иисус рассказывал притчу о человеке, который вне брачной одежды попал на брачный пир? Ему сказали, что он там лишний. Сегодня молодежь стремится быть модной. Молодежь, кое-что о моде. Вы знаете, мода мирская, она меняется каждый день. Мини, миди, макси, шпильки, танкетки, босиком. Есть другая мода, которая не меняется никогда. Которая начинается здесь и в вечности. Одежды праведности Христовой. Аминь. Вот какой моде стремиться надо. Одежда праведности Христовой начинается здесь, и в вечности она всегда. Это неизменная. Вы знаете, друзья мои, невеста должна стать женой. Церковь должна стать, я, ты, мы, церковь, должны однажды быть там на небе со Христом. Но для этого, чтобы приготовить себя, нужна особая одежда. В чем разница? Друзья мои, знаете, все праведники до одного автоматически являются христианами. Но не все христиане являются праведниками. В чем разница? А в путях, которые они избрали. Все праведники избрали путь узкий, чтобы Христа своей верою впечатлить. Люди, именующиеся христианами, идут путем широким. Бо спасемся как бы из огня. Есть такой стих. Это их упование. Любимый стих Библии. Друзья мои, разные пути. Вы знаете, для всех солдат путь широкий, для генералов узкий. Для всех музыкантов путь широкий, для лауреатов узкий. Для всех спортсменов путь широкий, для чемпионов узкий. Для всех христиан путь широкий, для праведников узкий. На каком пути сегодня я? На пути, который впечатляет моего Господа, или так себе? Жених и невеста. Что желает жених видеть невесте? Братья, кое-кто из вас служил в рядах вооруженных сил. Кто-то был на миссии, кто-то был, может быть, на заработках. Хотя все в Москву едут. Ну, не знаю где. Но у тебя здесь оставалась невеста. И вот когда тебя не было год-два, чего ты от нее ждал? Я думаю, каждый нормальный мужчина ожидает двух вещей. Чтобы она сохранила любовь и верность. Я прав, братья? Все остальное не важно. Любовь и верность. И когда мы приезжали, мы первым делом спрашивали у друзей, у родных, у близких и даже у недругов, как вела себя моя. И когда говорили, слушай, любовь сохранила, была верна. Я думаю, свадьба будет скоро. Но когда говорят, ой, лучше не спрашивай. Свадьбы не будет, однозначно. Вот Христос сегодня на защите интересов Царствия Божия. Придет, может, завтра. И знаешь, что ему надо от тебя? Вот эта вера, которая его впечатляет. Чтобы ты сохранил любовь и верность. Почему именно любовь и верность? Потому что это взаимозаменяемые понятия. Любовь без верности – не любовь. Любовь без верности – это не любовь. И в то же время верность без любви, кому она нужна, теряет смысл. Одно без второго не имеет никакого смысла. И для Бога важна разница не то, кто больше или меньше верит. Для Бога важна разница, кто больше или меньше любит. Не кто лучше знает Библию, а кто лучше действует верою по этой самой любви. Вот в чем для Бога очень важно. Итак, в чем выражается любовь? Увы, любовь – это не слова. Вы знаете, если бы любовь была просто слова, мы бы, христиане, были чемпионами мира по любви. Мы же знаем наизусть 1 Коринфянам 13 главу, Иоанна 3:16, с первого послания от Иоанна. Но любовь – это не слова. Более того, любовь даже не столько дела, запишите это выражение. Любовь – это отношение. Любовь – это отношение. А наше отношение, оно красноречивее всех наших слов. Наше отношение друг к другу против нашего желания автоматически самовыражается. Это как шило, которое в мешке не утаишь. Например, ты заходишь в комнату, а там тебя не любят. И все, ой, дорогой брат, а ты понимаешь, холодильник попал. И как бы они улыбались, ты понимаешь, не любят меня тут. Отношения, понимаешь? А бывает, пришел домой, усталый, вечером, все молчат. Но ты понимаешь, меня тут любят. Атмосфера, отношения. Вот любовь – это отношение. Дай Бог нам это понять, как это все просто. Вы знаете, поэтому апостол Иуда в своем коротеньком послании, всего в одной главе, с 20-21 стихом пишет, «А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым, сохраняйте себя в любви Божией». Оказывается, любовь Божью надо охранять. Кто-то ее украсть у тебя хочет. Оказывается, любовь Божию нужно хранить, потому что ее можно потерять. И вот в чем выражается верность. Сохранить эту любовь и пронести ее всю жизнь. Вот в этом и заключается верность. Друзья мои, ведь как просто. Многие говорят, христианство сложно. Нет. Бог дал нам всего две великие вещи. Первая – великая заповедь. Второе – великое поручение. Первое – люби. Люби Бога и людей. Второе – служи людям, которых ты любишь ради Бога. И те христиане, которые выполняют первую заповедь, они обязательно сегодня участвуют в великом поручении. Те христиане, которые в церкви 10-20 лет, но не занимаются великим поручением, еще ни Бога не полюбили, ни людей и не поняли, куда попали. Это люди, которые любят только себя любимого. Друзья мои, великая заповедь – возлюби. Однажды один фарисей спросил Христа, что нам делать, чтобы иметь жизнь вечную? Вот уникальные люди, фарисеи и книжники. Вот людей учат Библии, а что делать, чтобы иметь жизнь вечную, сам не знает. Христос вчера, сегодня, вовеки тот же фарисей, вчера, сегодня, вовеки те же. Ничего не поменялось, друзья мои. И вот вы знаете, Иисус ему говорит, великолепные слова. Иисус во плоти был еврей. И как настоящий еврей, он вопросом отвечает на вопрос. Он говорит, Луки 10, 26-27, в законе что написано? Как читаешь? Что написано? Как читаешь? У меня есть специальная проповедь, которая звучит так. Как ты читаешь то, что в Библии написано? Что написано, мы наизусть знаем. Читаем по-разному. Вот все дело, как ты это читаешь. Вы думаете, фарисей не знал заповедь? Он тут же ее продемонстрировал. Возлюби Господа Бога твоего сердцем, душой и крепостью, и ближнего, как самого себя. Знаешь, иди поступай так, сказал Иисус. Вот тебе вечная жизнь. Как ты читаешь то, что в Слове Божьем написано? Оказывается, есть вертикаль, я и Бог. Есть горизонталь, я и люди. И твоя любовь к Богу видна по твоему отношению к людям. Чтобы научиться любить Бога, нужно начать учиться любить ближнего своего. Как все просто, друзья мои. Потому что отношения, они или есть, или их нету. Они нейтральные не бывают. И вот так же моя любовь. Апостол Иоанн писал в первом послании 4:20-21. Кто говорит, я Бога люблю, а ближнего нет, тот лжец. Лжецы Царства Божьего не наследуют. Он говорит, мы имеем такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего. Любовь – это отношение. Мы должны учиться любить Бога, мы должны учиться любить друг друга. Чтобы научиться любить, прежде всего, нам необходимо научиться принимать и прощать друг друга. Вот у нас с принятием проблема. Даже у христиан. Буквально 2 недели назад. Каждый год Бог меня обличает, я реву. Знаете, когда? Когда в Мекке мусульмане празднуют хадж. Послушайте, 3 миллиона мусульман со всего мира, с разных мечетей, разных деноминаций, разных конфессий собираются вместе и неделю поклоняются своему Богу. Вопрос. Вы можете представить? Не 3 миллиона, хотя бы 1050 христиан с разных церквей, разных конфессий, чтобы мы вместе поклонялись Христу. Я не могу. Мы же будем выяснять, кто левый, кто правый, кто грешный, кто святой. Какое поклонение? Мы еще друг друга принимать не научились. Иисус говорит, любовь, любите врагов. Мы еще друг друга принимать не научились. Прощение. Бог благословляет служение нашей женой. Каждый год мы посещаем 6-7 стран мира. И примерно каждый год от 45 до 50 церквей. В основном баптистских. И что я увидел? Что сегодня непрощение – это проблема в церквях. Я знаю церкви, где люди годами друг с другом не общаются. Но что самое интересное, они спокойно принимают вечерю. Церковь за них молится. У них непримирение, они вечерю принимают. Говоришь, слушай, ты что, Бога не боишься? А у меня к ней проблем нету. Подходишь ко второй, а у меня к ней. Я говорю, интересно, у вас друг другу проблемы нету, а у всей церкви проблема, что у вас проблемы друг другу нету. И вот церковь молится, и, наконец, сестры примиряются. Больше ко мне не подходи никогда. Прощение. Ну, брат, попроще. Прощай, брат, у нас ничего общего не будет. Все. И что интересно, а ведь молимся. И прости нам долги наши, как мы. Да не дай Бог, он так прощать будет, как мы. Не прощение. А если прощаем, то ненадолго. Старая русская сказка. О, жили-были дед и бабка. Ели кашу с молоком. А так как у бабки не было зубов, она чавкала. И на этой почве у них постоянно скандалы. Кушают кашу. Дед на бабку чавкает, дед кулаком по столу, ложкой в лоб скандал. Она говорит, старый, прости Христа ради, последний раз в жизни никогда не буду чавкать. Он говорит, не верю. Последний раз. Он позвал свидетелей, внуков, детей. Слышали? Последний раз. Прощаю. Все прощаю. Дальше едят. Дед раз на бабку, она не чавкает. Интересно. Едят дальше. Он раз, она не чавкает, он ей снова ложкой в лоб. Она говорит: старый, а сейчас за что? Он говорит: а я как вспомню, как ты чавкала, меня аж трясет. Это мы, Господи. Прощаю тебя, брат, но как вспомню, что ты мне сделал в 2005-м, спать не могу. Прощение. О какой любви к Богу может идти речь, если мы до сих пор не можем простить брата, с которым 5-й год в одной церкви? О какой любви к Богу, христиане? Любовь. И эту любовь пронести всю жизнь верно. Это то, что впечатляет Христа, то, что привлекает Его, а все остальное Его удивляет неверие людей, вроде бы верующих. Друзья мои, мы должны научиться прощать. 92% территории Таджикистана, Амир знает, был недавно на Памире, это горы. 92% территории горы. И вот на Памире есть уникальные горы. Я был на Украине, мне говорит: Сергей, пойдем мы тебе горы покажем. На Карпаты. Так это холмы, какие горы. Горы у нас, приезжайте. И вы знаете, у нас есть такие неприступные такие тропы, там человек не пройдет. Ну вот высокая гора, внизу пропасть, и там узенькая тропа, по которой гордо ходят горные бараны, их называют архары. И вот смотрите, когда на одной узкой тропе над пропастью повстречались два барана, как вы думаете, какой будет результат? Смерть. Объясняю почему. Внимательно. Потому что один баран никогда не уступит другому барану, потому что они два барана. Да. Но если один из двух баранов овца, они остаются жить, знаете как? Овца ложится на живот и позволяет барану пройти по себе. Но разошлись. Ты скажешь: здрасте, по мне ходить будут. Дело в том, что у овцы гордости нету. Гордость у барана. И что интересно, друзья, мы все называем себя овцами Христовыми, а ведем себя как? Брат Петр, это не я, это они. Поэтому давайте не называться овцами, а быть ими. Аминь. Друзья, почему люди не прощают? А я скажу: гордость. Гордый человек никогда прощения не спросит. Я сам такой был недавно еще. Еще 2 года назад я, обидев жену, никогда прощения не просил. Да. Я вот буду неделю ходить, мы будем дуться, пока на первый не подойдет. Гордые люди никогда прощения не спросят. Гордые люди никогда не прощают. На его я покусились, что вы говорите. И вот всем гордецам хочу сообщить пренеприятнейшее известие. У гордых людей есть мощный противник, которого зовут Бог, который гордым противится. Трудно идти против рожна. Рано или поздно сломаются. Но у гордости есть внешняя сторона, называется непрощение, и есть внешняя сторона, называется обида. Сестры. Это тоже гордость. Меня обидели. Меня обидеть? Да что вы. А что ты, Господь Бог, что ли, тебя обидеть нельзя? Ну, обидели, прости. Гордость не позволит. Гордость всю жизнь обиду будет таскать. Итак, пусть нас Бог благословит просить прощения и прощать других. Аминь. И у меня к тебе большая просьба. Во имя любви Иисуса Христа, если у тебя с кем-то есть напряженные отношения в церкви, ради любви Божией, сегодня же подойди, протяни руку. Написано: сильные несут немощи слабых, будь сильнее. Даже если ты прав, скажи: ну прости меня ради Христа. Отправьте смс-ку, позвоните. Непрощение – это крючок дьявола в твоем сердце, какой бы ты ни был святой. Вырывайте эти крючки, вырывайте. Иначе нельзя научиться любить Бога. Где гордость, там нет любви Божьей. Там эгоизм, там любовь к себе любимому. И все. Когда я стал последние годы готовить проповеди о любви, я вдруг понял. Я посмотрел на себя, и мне Бог показал. Посмотри на себя. Что такое среднестатистический верующий? Вдруг я понял. Это густок негативизма, критики, сплетен и цинизма. Мне страшно стало, когда я в зеркало увидел, какая любовь, циник, критикующий все и вся. Мне страшно стало. Я благодарен Богу за Его зеркала, что Он меняет нас. Еще есть великое поручение. Идите, научите. Если человек выполняет великую заповедь, он занят выполнением великого поручения. Это и есть твое отношение к Богу. Делая это, выполняешь. Исполняя это, любишь. Нет, слова. И поэтому апостол любви говорил, Иоанна 3, 18, давайте любить не просто словом и языком, это мы мастера. Начнем делами истинную. Аминь. Вот что самое интересное, очень важно смотреть в это зеркало. Очень важно смотреть глазами Бога на себя по вертикали. В последние годы мне стало совершенно безразлично, что думают обо мне люди. Как меня это раньше волновало, если бы знали. Как меня это волновало. А однажды, как-то меня Бог спросил, тебе очень важно, что о тебе думают люди? Я говорю, да, успокойся, они о тебе вообще не думают. И так легко жить сразу стало. Более того, мне даже сегодня не важно, что я сам о себе думаю. Меня интересует одно, что думает и говорит обо мне он. Вот что меня сегодня интересует. А все остальное, даже не семечки, шелуха. Несерьезно. Несерьезно, друзья. И вот когда мы хотим узнать взгляд Христа по вертикали, посмотреть в трюмо, обычно открываем послание Христа церквям последнего времени, Откровение 2, 3 главы. Все начинаются одинаково. «Знаю твои дела». Дай Бог нам сегодня уразуметь, что есть некто во вселенной, который знает все. Евангелие от Иоанна, 2 глава, последние два стиха говорят, что Иисус не имеет нужды, чтобы кто-нибудь ему о тебе рассказал, о человеке. Он сам знает все, что в человеке. И он говорит, знаю твои дела. Знаешь, дела бывают разные. Бывают хорошие, бывают нехорошие, бывают плохие. И вот одним он говорит, ты знаешь, вроде бы и верность, и служение, и терпение, но не похвалю. Я имею против тебя, ты оставил первую любовь. А может быть, это ко мне относится? Как узнать? И он говорит, вспомни, что у тебя было. Давайте мы сейчас отмотаем назад киноленту нашей жизни. Вспомните время, когда мы влюбились в Иисуса. Вспомни, брат, сестра, что в те дни, если бы в церкви в неделе было 7 служений, ты был бы на всех 7, и ты никогда не шел один. Ты вел с собой своих родственников, друзей, ты всегда кого-то вел. Прошли годы. Сегодня... Даже не каждое воскресенье. Ох, погода, спина приболела. Ты забыл, когда последний раз кого-то приводил. Ты забыл, когда последний раз рыдал о том, что твои родные идут в ад. Ты привык. А может быть, проблема в отношениях с Богом? Вот в этой вот первой любви. Вы знаете, вспомни, как ты, слышишь, как принимал. Вспомни, как ты раньше бежал на служение, чтобы что-то от Бога получить. Не просто по привычке. Ну куда идти в воскресенье? Вспомни, сестра, твой первый стих. Ты же неделю наизусть его учила перед зеркалом. Выходила дрожащими коленочками, говорила, и люди плакали. Сегодня ты опытная стихотворщица. Зачем учить? У тебя есть 4 сборника Веры Кушнир. Записка пастора, я хочу прославить Господа. Идешь и на ходу листаешь, что же им прочитать? Встаешь красиво декламированным голосом, и никто не плачет. Что произошло? Я думаю, проблема все-таки в первой любви. У меня вопрос. Не потерял ли ты атмосферу жажды и голода по Богу? Сохраните это. Дьявол хочет это украсть и превратить нас просто в религиозных людей. А там, где мертвая религия, люди смотрят чаще на часы, чем на проповедника. У них своя программа. Не потеряй атмосферу, удержи атмосферу ожидания, жажды, голода по Богу. Иоанна 7:37. Кто жаждет? Послушай. Сначала придите ко мне все. А потом пошел отбор. А вот теперь узкие широкие пути. Вот теперь кто жаждет? Вот тот иди ко мне. Я тебе кое-что дам. Такое, что с тебя польется. Но это не всех подряд. Это только тем, кто жаждет. Это ключевой стих к пониманию того, почему в одной и той же церкви одни люди растут, а вторые перестали. Почему в одной и той же церкви одни люди растут, а другие перестали. Друзья мои, кто жаждет, он всегда растет. Иисус для каждого собрания обещает, если ты пришел со мной на встречу, если ты голоден, ты получишь благословение. Ты уйдешь отсюда с чем-то. Ты не уйдешь пустой. Вы знаете, меня потрясает Давид, этот муж Божий. Несмотря на ошибки, Бог его останавливал. Я люблю псалмы. Почитайте псалмы. Давид Бырцаль, пророк, священник. И вы знаете, он всю жизнь пронес эту жажду по Богу. Все псалмы пышут. Боже, с раннего утра жду тебя. Как лань потоком воды моя душа к тебе. Как иссохшая земля ждет дождя. Боже, он всю жизнь пронес голод и жажду по Богу. Он не стал ладикийцем сытый, который доволен, разбогател и ни в чем больше не имеет нужды. Бог ищет жаждущих людей. Посмотри на себя. Каким настроением ты идешь в церковь? Как ты слушаешь Слово Божие? Как ты читаешь Библию? Как ты молишься? Молитва ради молитвы фарисейства, молитва ради познания Бога. Библия ради Библии и фарисейства, читаем Библию ради познания Бога. Служение ради служения Богу не надо, служение ради познания Бога. Во всех путях твоих познавай Его. Любовь. Вы знаете, друзья, Бог сегодня ищет тех людей, которые принимают от Него все то, что Он говорит, а не то, что им нравится слушать. Сегодня такое течение. На Западе нельзя говорить о каких-то грехах. На тебя подают суд и в тюрьму сажают. За то, что говоришь, гомосексуализм – грех. Там слушают то, что им нравится. Но Богу нужны те, которые принимают все то, что Он говорит. Которые честно смотрят в зеркало и видят себя. 2 Коринфянам 3:18. Мы же все открытым лицом, как в зеркало, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от Духа Святого. То есть, когда ты в этой проповеди видишь себя реального и видишь Христа эталон, ты понимаешь, что тебе надо убрать, что прибавить. Встаешь на колени, и Дух Святой эту работу делает. Он эту работу проводит. Дорогой мой брат, сестра, если ты реально жаждешь Бога, это видно на твоем лице. Вы знаете, эту жажду видно на лице. Есть люди, на которые смотришь с кафедры счастливый. Глаза горят, открытый рот, человек жаждет. Думаешь, этот получит. Есть другие лица. Такая маска религиозная. Данс. 2 часа просидел, не моргнул, не улыбнулся и ушел. Думаешь, о-о-о, тут уже не светит ничего 5 лет. И ничего не получит. Если ты жаждешь Бога, это повлияет на окружающих тебя людей. Там, куда попадает один голодный, начинается движение. Если ты жаждешь Бога, окружающие тебя люди, они будут меняться. Это будет на них влиять. Более того, если ты жаждешь Бога, ты всегда будешь в центре того, что Бог делает в церкви. Ты всегда будешь в центре церковных событий, если ты жаждешь Бога. Если ты голоден по Нему. Не оставил ли я первую любовь? Вы помните, двое по дороге в Эммаус? Не горело ли в нас сердце наше? Спроси себя. Вспомни времена горящего сердца. Вспомни, как все полыхало, горело любовью к Богу. Вспомни, что Библия была любимая книга часами. Сегодня ты проповедник. Ты сегодня открываешь Библию для того, чтобы приготовить проповедь. Но Бога времени нету, и ты ее все уже знаешь. Что читать-то? Вспомни. Друзья мои, когда нам явился Христос, в нас загорелось пламя любви. Но нам нужно открыть секрет, как это пламя пронести через всю жизнь. Как сегодня проповедовал брат. А ведь в этой жизни бывают серые, скучные будни. Бывает усталость. И многие тухнут. И многие гаснут. Друзья мои, вы знаете, дьявол пытается пламя затушить. Мне нравится терновый куст. Моисей удивился. Вы думаете, Моисей удивил то, что куст горит? Нет. Горящие кусты в пустыне не редкость. Они от жары возгораются. Моисея удивило то, что куст горит, 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 горит и не сгорает. Вот что его удивило. Бога не удивляют братья, которые загорелись, все, через год один пепел, не видно, не слышно. Которые были здесь, через 2 года вон там в конце, все, перегорел, чадит лампада тусклая моя. Бога впечатляют те, которые горят, 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 горят и не угасают. И когда ты станешь терновым кустом, тогда из тебя заговорит Бог. Тогда через твое служение люди будут слышать голос Божий. Но для этого надо стать терновым кустом. Братья и сестры, Римлянам 12:11. В усердии не ослабевайте, духом пламенейте. Вот так Господу служите. Я не верю в служение Богу без пламенеющего духа. Это плоть, которая не пользует немало. Если ты духом не пламенеешь, в усердии ослабеешь. Да и служение будет так себе. Была молодежная конференция в Киеве у меня в ту субботу. Собрались лидеры христианские. Я раздал им белые листочки. Написал 100% для Христа. Говорю, согласны? Эталон нашей жизни? Они говорят, да, брат. Я говорю, а теперь каждый помолись и напиши, сколько у тебя процентов для Христа сегодня? Я даже не проповедовал. Молодежь пошла на покаяние. Они ревели. Он говорит, брат Сергей, даже 20 не могу написать. Даже 20% для Бога не могу написать. Стыдно. Они ревели без проповеди, без ничего. Кстати, напиши себе сам, а сколько у тебя сегодня процентов для Христа, во имя Христа, для славы Христа? Когда ты последний раз пытался привлечь его внимание к себе? Знаете, когда в отношениях между мужем и женой любовь переходит в привычку, это действительно брак. Когда в отношениях с Богом любовь переходит в привычку, на этих отношениях можно ставить точку. Это начало конца. В книге пророка Иеремии, 2 глава, 2 стих, Бог говорит Израилю, я вспоминаю о дружестве юности твоей, когда ты была невестою. Вот я помню это время, время первой любви, я все помню. И я смотрю, что сейчас, и мне просто печально. Ты стал мудрым, ты повзрослел. Ты стал сдержанный и солидный. Я помню то время первой любви. Поэтому Левит, 6 глава, 12 стих. Огонь на жертвеннике пусть горит и не угасает. И пусть священник зажигает на нем дрова каждое утро. Огонь непрестанно пусть горит на жертвеннике и не угасает. Огонь любви непрестанно пусть горит на жертвеннике и не угасает. Вера, действующая любовью, а иначе это соль без силы. Это город, разрушенный без стен. Это река без воды. Это светильник без масла. Это форма без содержания. Это методы без цели. Это нонсенс. Такого быть не должно. Любовь – это отношения. И твоя любовь к Богу – это твои личные отношения с Богом. Это показатель твоей любви. Сколько времени для Христа у тебя в неделю? Грех номер один сегодня у христиан. Молитва. Да. У основной массы молитвенная жизнь. Благослови эту пищу, Господь, спасибо тебе, аминь. Друзья, сколько времени у меня для Бога? Это мои отношения с Ним, это показатель моей любви. Богу даже не столько служение твое важно, сколько твое отношение с Ним. Он создал тебя для общения с собою. В чем смысл твоей жизни на земле? Общение с Богом. Он создал тебя, Он тебя сегодня разбудил, чтобы с тобой пообщаться. Он тебя каждый день для этого будет. А какая цель жизни? В небе вечное общение с Богом. И хочешь, не хочешь, общение с Богом – это десятка. Это не просто одно из важных, это единственное важное и главное в христианской жизни, потому что отсюда вытекает все остальное. Слово «грех» по-гречески «хамартия» – «не попасть в цель». Вот есть главный грех, если для нас общение с Богом не главный приоритет в жизни, если он маленько в сторону отошел, это главный грех. Кто такой духовный человек? Я думал раньше, самое главное то, что я в баптистской церкви. И если вы не баптист, не говорите мне о духовности. Но потом понял, и у нас хватает душевных плотских. Потом я подумал, слушай, я же выучился, я же в институте. Если ты не магистр, не говори мне о духовности. Потом я видал. В христианских институтах, людей, которые годами не молятся, просто не учатся. Потом я подумал, слушай, а может потому, что я служитель? Тоже нет. Может потому, что я в церкви 20 лет? Вы знаете, есть такое понятие, вы знаете там в миру, да, дедовщина. И мы все против него. В армии не должно быть дедовщины, дедовщина это плохо, но мы за церковную дедовщину. Почему? Так бы хотелось, чтобы все было на своих местах. Аминь. Итак, духовный святой человек – это тот, кто много общается с Богом, кто имеет отношения с Ним, у кого на коленях мозоли, у кого с Ним дружба. Что интересно, нигде в Писании Иисус не учил, как проповедовать, как петь. Но Иисус учил, как молиться. У нас в институтах учат, как петь, как проповедовать, ну как молиться почему-то не учат. Не знаю почему. Мы делаем то, чего не делал Он, и не делаем то, чем занимался Он. Нонсенс. Ну, это мы, Господи. Сегодня уже брат говорил о духовном сне. Чтобы легче было понять, я вам сейчас говорю, летаргический сон. Знаете такое понятие? Очень похож на литургический сон, один в один. Объясняю. Жил-был человек. Нормально, но однажды он уснул. Спит день, неделю, месяц, год. Вопрос. Могу я назвать его мертвым? Да нет, дышит. Могу назвать живым? А что он делает? Его же кормят, его же поют, за ним выносят. Ни живой, ни мертвый. О, живой труп. Красота. Это теплый христианин. Вроде бы не мертвый, церковь приходит. Но что он сделал во имя Иисуса Христа? У него же все молитвы для себя. Эль-Шадай, дай, 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 благослови, защити, помоги, дай, делай, Господи. А при чем здесь слава Божья? При чем здесь слава Божья? Это просто жизнь эгоиста. Друзья мои, что такое теплота? Правильно брат сказал? Равнодушие. Тебе совершенно все равно, что происходит в церкви. Пастор говорит, завтра у нас пост, а у тебя программа, теща на блины позвала, какой пост? Когда люди раньше выходили, каялись, ты плакал, спасибо тебе, Иисус, слово силу имеет. Сегодня ты смотришь, кто там? Коля? Ха, насколько интересно его хватит? Равнодушие, потеря первой любви. Более того, теплота – это удовлетворение. Не учите меня жить, посмотрите на себя. Я богат, я разбогател, я ни в чем не имею нужды. И что самое страшное, теплота – это нежелание изменить ситуацию. Первое время ты понимал, не то, пытался вырваться, а потом настолько это болото засосало, этот широкий путь по течению, что просто Однажды ко мне подходит маленькая девочка. Говорит, брат Сергей, запиши фразу, тебе в проповеди пригодится. Я говорю, говори, Анюта. Она говорит, совесть как хомячок. Или грызет, или спит. Потрясающе. Так пусть лучше грызет, чем спит. Аминь. У теплых уснула. Друзья мои, я уже не раз говорил. С незнакомцами же нам не о чем говорить, согласны? В Москве ты в день проходишь мимо сотен людей. О чем говорить с незнакомцем, правильно? Ты сегодня утром встал, с Иисусом пообщался. О чем говорить с незнакомцем? О чем говорить со Христом, про которого я все знаю, а которого не знаю лично? О чем говорить с тем, про кого кучу книг прочитал, проповедей сказал, но которого не знаю лично? Не о чем. Вот и прошел мимо. С незнакомцами говорить нечем. Вот компьютер, друг, да, молодежь, сутками. Ночь, когда мама спит. В порно-сайты залезу. Это друг. Телевизор, друг, сериалы хорошие. А вот с Иисусом 5 минут и не о чем. Понимаешь, только у друзей есть общие темы. С незнакомцами говорить, кто для тебя сегодня Христос, говорит твоя молитвенная жизнь. Таинственный незнакомец. Помните Иоанна 14:9? Столько времени я с вами, Филипп, и ты до сих пор не знаешь меня. Это вопрос церкви сегодня. Столько времени я с вами, и вам до сих пор со мной общаться не о чем. Иисус дал нам молитву, чтобы она была руль нашей жизни. Мы ее превратили в запасное колесо. Да, когда прокол, поменяли колесо и едем дальше, до другого прокола. Но если молитва будет рулем, проколов будет меньше. Я иной раз говорю, что надо вам, отцы, чтобы вы возопили в небо, чтобы ваш сын насмерть на машине разбился потом. А вам что, матери, чтобы дать стала блудница, а сын в зону сел? Зачем нам надо что-то, чтобы к Богу вопить? Мы что, не можем ради любви искать его лица? Это мы, Господи. Мы сегодня пели хороший гимн. Сладко, чудно быть в общении. Один брат сказал, нигде христиане так много не грешат, как в пении общим пением. Такие слова поем. Но опять же, когда действуем так, как поем, тогда хорошо. Друзья, вот телефон. Если у тебя есть сотовый телефон дорогой модели, и если он не заряжен, от него толку нету. Это христиане годами от Бога не заряженные, вид благочестия имеющие, а внутри пусто. Незаряженные телефоны. И сколько таких? И я вас умоляю, вспомни мою проповедь. Когда будешь заряжать свой телефон, встань на колени рядом. Хотя бы на одно деление зарядись, чтобы тебя до обеда хватило в этот день. Хотя бы так уже неплохо. А дальше смотришь и понравится. Кто знает. Сладко, чудно. И знак вопроса. Сладко, чудно вопрос? Или знак восклицательный. Сладко, чудно. Нам поставить конец. Друзья мои, Матфея 26:40. Иисус, сегодня брат говорил до этого стиха. Дальше Иисус сказал, неужели вы не могли 1 час бодрствовать со мною? Они уснули духовно. Это были лучшие. Это были 3 ближайших апостола. Петр, Яков, Иоанн. Неужели вы не могли 1 час бодрствовать со мною? И когда я готовил проповедь, Бог мне показал в зеркало. Сергей, а ты можешь 1 час со мною быть в день?
Могу.
Кстати, кто из вас не может 1 час в день Бог... Такой занятый, посвятить Богу. Поднимите руку, я посмотрю на таких. Кто не может 1 час в день найти для Бога? Кто говорит, не могу, я говорю, я тебе за этот час дам 1000 долларов. Найдешь? Найду. За штуку найду. Все могут. Все могут 1 час в день найти для Бога. Все могут. Приходят на служение люди, как-то мы хором ехали, опоздали все. Почему? Ну, рано в 7 часов. Я говорю, а если бы у тебя был самолет в Турцию отдыхать в 5, ты бы опоздал нас? Да что вы говорите? Можем, когда хотим. И вот я говорю, Господь, могу. Неужели ты не можешь, Сергей? Могу. Вы можете? И знаешь, что я услышал? Не дай Бог тебе от Бога услышать. Я услышал так. Дорогой мой, если ты можешь 1 час в день мне найти и не находишь, да потому что ты не хочешь. Ты не хочешь общаться с тем, про кого отсюда песни красивые поешь. Ты не хочешь общаться с тем, про кого проповедуешь. Ты не хочешь разговаривать с тем, кого говоришь твой друг. Это ты. Не дай Бог вам это от Бога услышать. Я в тот день не каялся. Я в тот день выл и локти свои грыз. И дал себе клятву. Я сделаю все возможное, чтобы минимум 1 час в день для Бога найти. Минимум 1 час в день для Бога найти. И вы знаете, резко изменилась моя жизнь после этого решения. Прямо на глазах резко. И у меня девиз такой. Кто хочет, тот может. Аминь. И вот теперь не говори, я не могу. Скажи честно, Иисус, я не хочу, это плохо, я не понимаю. Измени меня, Господь. Мне страшно, но я не хочу, мне неинтересно, Господи. Ты придешь, чем я тебя удивлю? Измени меня, Господь. Друзья мои, любовь к Богу – это служение. Служение людям для славы Божьей. болит ли мое сердце от того, от чего болело сердце Христа? Что для меня значит слово «любовь»? Это основа всех основ? Это то, о чем я молюсь? Это то, к чему я стремлюсь? Или потом прилепится? Пока вот так вот. Служение благовестия. Любовь к Богу и к людям. Служение благовестия. Благие новости. Сегодня мы стали распространителем плохих новостей. Например, хорошая сказал брат проповедь, все молчат. Хорошая песня, все молчат. Хорошая, все молчат. Только согрешил, вечером в Америке знают. Плохие новости, слушай, благовестников хватает, тра-та-та-та-та, сразу все знают. А вот хорошие новости, как-то вот служение благовестия. Вы знаете, я никогда, я пришел к вам, заходил к вам, там у вас символ веры. И написано такие слова, что Иисус сошел в ад, воскрес и вознесся. Я подумал, Господи, ты в ад пошел ради любви ко мне. Грешнику ты пошел в ад. Вот это да. Читаю Римлянам 9 глава, стихи с 1 по 3. Апостол Павел пишет, истину говорю во Христе, не лгу, некрасивые слова. И говорит моя совесть в Духе Святом, я желал бы быть отлученным от Христа ради спасения людей. Господи, если можно, предлагаю бартер, меня в ад, их спаси. Сказать такое? Вот этот стих не могут ни кальвинисты объяснить, ни армяне, здесь у них голова дымит. Павел настолько утонул в любви Божией, его ничего не интересовало. Он понял сердце Христа. Исход 32:32. Моисей, другой лидер. Отец, прости им, а если нет, мое имя с книги жизни убери. Люди готовы идти в ад ради спасения. Мы мелко плаваем. Но чем готов я сегодня пожертвовать ради погибающих людей? Чем? Я не говорю про ад, но хотя бы чем-то. Любовь к Богу – это любовь к людям. Это отношение, а все остальное говорильня. Когда я последний раз благовествовал о Христе? Когда я постоянно кого-то ко Христу привел? Спроси себя. К нам однажды приехали две бабушки, 85 лет, с Америки. Она говорит, сынку, иди ко мне. У меня дома есть большая белая стена. И я написала от руки краской. Жизнь коротка, точка. Она скоро пройдет, точка. Останется только то, что сделано во имя Христа. Потрясающе. Жизнь скоро пройдет. Дела и все дела, земля и все на ней сгорит. Останется только то, что сделано во имя Христа. Что сделано во имя Христа? Нам нужно перестать быть эгоистами. Скажите, у вас есть такое радио? Допустим, звоню ведущему, говорю, у меня день рождения жены, поставьте, пожалуйста, такую песню. Есть такое радио в Москве? Как называется? Радио Теос. Хорошо. Радио Теос. Ну, ладно, другое радио, хорошо. Звонок. Ведущий говорит, да, я вас слушаю. Знаете, я вчера была в супермаркете и нашла сумку, а в сумке паспорт на имя Петра Иванова и еще 8 тысяч долларов. 20 тысяч евро и миллион российским. И что вы хотели? Поставьте Иванову песню хорошую, пожалуйста. Это мы, Господи. Мы нашли сокровища Христа, спасение людей. И мы от них прячем, мы им песни хорошие ставим. Давайте помолимся. Господи, спаси Москву, аминь, и по домам. Песню поставили. Благослови ей, Господь. Друзья, блажение отдавать, чем получать. Благовествуй, и не будет время для придирок, для критики, для сплетен. Начни служить Богу. И времени не будет для пустяков. Вы знаете, друзья мои, Мертвое море. Послушай, сверх много соли. Это церковь, которая не благовествует. Сверх много соли земли. Настолько святые, соленые, что там никакой... Все умирает живое. Бог сказал, вы соль земли. То есть мы должны быть везде. Мы превратили соль земли в амбар соли под названием церковь, земля пустая. Там еще один амбар, земля пустая. Мы должны с амбара выходить. Церковь должна быть охватывать. Этот погибающий мир. Аминь. Вы знаете, вера без служения – это фарисейство, это смерть, это глупо. Детский пример, жалко нет, детей потом расскажете им. Шел по улице пастор, смотрит, щенок валяется. Такой щенок весь в болячках, нету шерсти, худой, умирает с поломанной лапкой. Знаешь, на него даже вот смотреть неприятно. Но вот что-то у пастора в сердце ёкнуло, и он его домой принес. Позвал там фельдшера, сделали укол, лекарства, забинтовали лапку, и пастор всю свою любовь в этого песика вложил. Любовь творит великое. Через 3 месяца шарика не узнаете. Толстенький, глазки блестят, шерстка пушистая, по дому бегают. И когда пастор первый раз открыл его будку, шарик выскочил на улицу и помчался. Долго бежал за ним пастор, шарик, стой, какой стой? Шарика и след простыл. И так стало обидно, столько вложил, предатель. Ну, собака есть собака, что с ней взять? Дней через 5 пастор выходит на улицу, а у двери Шарик сидит. А рядом с ним еще один, облезлый, худой, весь болячка. Ты знаешь, я когда это прочитал, я сперва смеялся, а потом мой смех перешел в слезы. Знаешь почему? Глупая собака, у которой нету мозгов, инстинктом поняла, что в этом доме живет, кто спасает, кто любит, кто кормит, кто лечит, в этот дом тащит всех умный человек, рожденный свыше, крещенный духом, еще не понял, в этом доме живет Иисус, который спасает, любит, кормит, исцеляет, и в этот дом надо вести всех. До чего инстинктом дошло глупое животное, еще разумом не понял спасенный, рожденный свыше человек. Это мы, Господи. Найду ли веру на земле? Веру, посвященную мне? Найду ли эту веру, которая меня впечатляет? Каковы мои последние дела? Мне нравится Откровение 2.19. Написано, знаю твои дела, и любовь, и верность, и терпение. И что последние твои дела больше, нежели первые. Это мой девиз 2 года. Бог мне проговорил. Твои последние дела должны быть больше, нежели первые, если ты идешь в небо. Но если у тебя все хорошее было позавчера, а сегодня хуже, ты попутал направление. Каковы твои последние дела? Ты сегодня молишься больше, чем раньше? Служишь больше, жертвуешь больше, чем раньше? Если да, слава Богу. Но если последние дела намного меньше первых, это катастрофа. Это начало конца. Мы должны нести благую весть. Христиане, молчать грех. Якова 4:17. Кто разумеет делать добро и не делает тому? Как вы думаете, спасение людей – это доброе дело? Вот кто понимает, что это доброе дело, и ничего для этого не делает, он грешник. А грешники Царствия Божия, не знаю, может как бы из огня, но мы сейчас будем молиться. У меня тебе вопрос. Сохранил ли ты верность Господу? Помнишь ты обещание, которое давал в день крещения? Я помню. Когда я стоял в святой купели, у меня душили слезы. Для меня была честь в завет с Господом вступить. Меня бывшего преступника Господь принял. И я обещал, Господь, я клянусь тебе, до последнего вздоха. Я буду ползти, но я буду служить тебе. Ты помнишь обещание, которое давал Господу в день крещения? Вопрос второй. Ты эти обещания исполняешь? Или дела давно минувших лет, предание старины глубокой? Или забыл? Сохранил ли ты верность? Исполняешь ли? Не остыл ли ты? Осталась ли жажда и голод по Богу? Горит ли огонь этой любви? Уголь, когда горит, дает свет, тепло, исполняет свое назначение. Уголь, когда не горит, он только пачкает. Из-за негорящих христиан пачкаются люди и в церковь не идут. Когда ты горишь, будет тепло, любовь твою увидит. Когда ты горишь, будет свет, твою праведность увидит. Когда ты горишь, об негорящий уголь только люди пачкаются. Твои дела говорят о твоей любви. Они у тебя больше первых. Никогда не забуду историю. 2 года назад была опять война. Израиль с Палестиной. И в это время в Иране, в центральной мечети, один радикальный имам сделал заявление. Послушайте, это было написано в новостях христианских. Он сказал так, мусульмане, сейчас я обращаюсь не ко всем мусульманам, а только к тем, кто реально любит Аллаха. Кто из вас готов во имя Аллаха, под зеленым знаменем, по следам пророка Мухаммада, сегодня же поехать в Израиль и умереть в святой войне джихад? Кто готов? После собрания я не ухожу, жду здесь. Я думаю, интересное заявление. Что же было дальше? Дальше написано, через 4 часа 7000 человек пришло умереть во имя Аллаха. Ты знаешь, у меня аж мурашки по коже. Ну фанатики, а? Ну фанатики. Ну они же не знают, кому поклоняются. Еще, они так пытаются себе Царствие Божие заработать. И тут я услышал, Сергей, а если ты в центральной церкви сделаешь заявление, христиане, не все, а только те, кто реально любит Христа. Кто из вас готов сегодня во имя Христа пожертвовать чем-то реальным, поехать на Чукотку, поехать туда, жизнь свою отдать. Кто готов? После собрания жду. И спросил меня Бог, как ты думаешь, сколько любящих меня через 4 часа придет? Я только ревел. Я слишком хорошо знаю нынешнее состояние наше. Я только ревел. Ладно, они фанатики, так мы же верующие. Ладно, они не на кому поклоняются. Так мы же знаем, в кого мы уверовали. Ладно, они так зарабатывают Царствие Божие. Но мы же уже его имеем. Но мы так вцепились в земное. В сладкую, удобную, комфортабельную, мягкую, пушистую веру, которая устраивает всех. Найду ли веру, которая меня впечатлит? Друзья, люди умирают. У нас есть послание жизни, и мы пытаемся его от них утаить. Какие нужны еще причины к действию? Чарльз Стат сказал, если Иисус Христос Бог и умер за меня, тогда для меня не существует слишком большой жертвы, которую бы я мог ему принести. Будь верен до смерти, и получишь венец жизни. Мы сегодня жалуемся, жизнь трудная. Сейчас я вам прочитаю небольшой отрывок об очень легкой жизни. Почему легкая жизнь? Потому что человек в тюрьме, приговоренный к смертной казни, пишет, радуйтесь, подражайте мне, будьте счастливы. Слушай, наверное, жизнь была легкая, согласись? Раз счастливый, радостный человек даже в тюрьме перед смертью. Итак, читаем о его легкой жизни. Я гораздо более был в трудах, безмерно в ранах, более в темницах, многократно при смерти. Иудеи 5 раз меня били палками по 40 ударов без одного. 3 раза меня били палками, камнями побивали. 3 раза терпел кораблекрушение. Сутки пробыл в море, много раз был в опасностях путешествиях, на реках, в опасностях от разбойников, от племенников, от язычников, в опасности в городе, в пустыне, в море, в труде, в изнурении, в бдении, в голоде, в жажде, в посте, на стуже, в наготе. Кто из нас 20-ю часть это пережил? Но у нас такая трудная жизнь. А он говорил, радуйтесь, я восхищен путем, который мне приготовил Господь. Может, наверное, это и есть вера, которая Христа впечатляет. Может, поэтому он говорил, что я добрым подвигом веры подвязался, что я течение совершил, веру сохранил. А теперь, я знаю, меня убьют, но я не боюсь, мне Бог приготовил венец. Написано, Енох прежде своего переселения знал, что угодил Богу, нравится ему. Знаю ли я, что я сегодня достоин награды, что я получу венец, потому что моя вера Господа впечатляет. В книге пророка Иова, в первой главе написано, однажды Бог собрал всех ангелов. Помните, да, эту историю? И дьявол пришел. На вопрос, где ты был? Я обошел всю землю. Дьяволос переводится клеветник. И он стал на нас клеветать, его работа. Я обошел всю землю. И знаешь что, Иисус? Я удивился вере твоих. Посмотри, вот они принимают вечерю годами, годами непримиренные, посмотри. Посмотри, они прощения не просят. Посмотри, да его жену даже его вера не впечатляет. Жена-то его знает, что он годами не молится. Он в церкви ходит в галстуке. Посмотри, посмотри, у них вся молитва в день. Господь благослови эту пищу. Посмотри на их служение. Посмотри, и дьявол стал хвалиться христианством многих из нас. Я думаю, Иисус просто покраснел, стыдно. Стой, замолчи, а вон того видишь? Вот чья вера меня впечатляет. Вот он, муж богобоязненный, непорочный, справедливый, удаляющийся от зла. Господь стал хвалиться верой Иова. Дьявол замолчал. Послушай, сейчас палец с неба показывает на тебя. Палец с неба. Ответь сам себе. Кто сейчас будет хвалиться твоим христианством? И кто будет за него краснеть? За твою любовь к людям, к Богу, за которой выражается в отношениях, за твое служение, за твое посвящение. Кто сейчас будет краснеть и кто будет хвалиться? Ответь себе, мне не надо. Вы знаете, эта притча. 10 невест, все в одной церкви. Но 5 делали все, чтобы сохранить любовь и верность. Чтобы не потерять жажду и голод. Другие 5, наверное, были кальвинистки. Рожденные однажды, спасенные однажды, спасен навеки, и все нормально. Но когда пришел Господь, оказалось, что была ошибка у 2-й пятерки. Все-таки не бодрствовали. Все-таки потеряли самое главное. Итак, возлюби и служи Богу. Он Бог любви. А там, где есть любовь, и если я вижу, что мой объект любви мне изменяет, вспыхивает ревность. И Бог говорит, мое имя Яхве Канна, я Бог-ревнитель, я до ревности люблю дух, живущий в вас. Ревность по дому моему съедает меня. Страшно видеть разгневанно ревнующего Бога. К чему ты сегодня стремишься? Написано о героях веры, но они стремились к лучшему, к небесному. И поэтому Бог не стыдится их, называя себя их Богом. Потрясающе. Богу не стыдно было сказать, я Бог Якова, я Бог Авраама, я Бог Сидрага, я Бог Петра, я Бог Павла. Не стыдно ли будет Богу сказать, куда деваться, покаялся же. Увы, я Бог Сергея. Стыдно, ну покаялся, куда деваться. Не стыдно ли будет Богу назвать себя моим именем?